Вечернюю программу «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Кадры решают все. Эта мысль особенно настойчиво звучит по весне, когда до очередных выпусков в профессиональных учебных заведениях остается совсем немного. Сразу две встречи по кадровому вопросу прошли на минувшей неделе в областном центре, одна непосредственно в Новгородском университете. Одному из профессоров НВГУ Михаилу Хусаинову на днях исполнилось 80. В этом возрасте 90% его жизни составляет работа. Подведены итоги конкурса грамотеев. 700 с лишним человек в нем участвовали, более 200 признаны самыми грамотными. Инициатор областного диктанта, профессор университета Татьяна Шумилева, комментирует результаты. Научно-учебный центр изучения культуры начал выпуск лекций по истории Великого Новгорода. Две первые уже увидели свет. Смеяться разрешалось в святке и на масленичной неделе. 1 апреля рубрика о русском языке обращается к смеховой культуре Древней Руси. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Токари, газосварщики и плотники – самые востребованные рабочие профессии в Новгородской области. Но молодежь выбирает для себя юриспруденцию, архитектуру, дизайн, лечебное дело, стоматологию и экономические профили. Впрочем, врачей тоже не хватает. О сложившейся ситуации, о потребностях районов говорили на минувшей неделе на областном совещании по вопросам подготовки кадров в соответствии с потребностями рынка труда. Продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
Главы районов должны были проанализировать ситуацию по обеспечению кадрами, но к поручению отнеслись поверхностно. Половина районов вообще не представила заявки на специалистов с высшим образованием, заметил во время встречи заместитель губернатора Алексей Костюков. Так, из 110 заявок на врачей из Великого Новгорода поступило 90. Получается, в других районах проблем с медицинскими кадрами нет, интересуется Алексей Костюков.
Наши запросы, согласованные с Новгородским государственным университетом, по количеству бюджетных мест, которые мы хотели бы видеть в Новгородском государственном университете. На основании этих контрольных цифр на региональный конкурс отдано 70% мест. 30% мест будет университет добирать на федеральном конкурсе. Тенденция, связанная с сокращением бюджетных мест в гуманитарной сфере, будет продолжена, и упор будет сделан на увеличение количества бюджетных мест в технической сфере. У нас 22 муниципальных образования с городом Великий Новгород. Ни одного специалиста с высшим профессиональным образованием не заявили Валдайский, Волотовский, Демянский, Любытинский, Маловишерский, Парфинский, Пестовский, Поддорский, Старорусский, Хвойнинский, Холмский районы. Половина муниципальных образований не показали хотя бы по одному специалисту хоть в каком-то разделе. При этом основную потребность фактически закрывает с учетом количества бюджетных мест вот город Великий Новгород. Город Великий Новгород заявку на лечебное дело пишет, город Великий Новгород пишет заявку на дошкольное образование и так далее. Остальные районы либо не поняли задачи, которые мы перед ними формулировали. Либо там, я не знаю, еще какие у нас бюрократические проволочки здесь, но тем не менее они не заявились о необходимости специалистов. Заявляя сегодня потребность в кадрах, вы осуществляете перспективное планирование на 4-6 лет.
Повторно провести кадровую ревизию в районах предложил председатель областного комитета образования Анатолий Осипов.
Главам районов еще раз проработать вопрос о подготовке кадров, еще раз проанализировать программы, кадры, которые есть в муниципальных районах, и эту информацию обобщить и представить нам уточненные данные. Возможно, здесь действительно имел место вопрос такого поверхностного, формального отношения к формулировке, собственно говоря, какие профессии необходимы для муниципалитетов. Согласно вашей представленной информации, сегодня на программы лечебное дело 182, нехватка специалиста, стоматология 28, фармация 25, сестринское дело 108, специальности области строительства 102, монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств 71 и так далее. По-прежнему остается остаются востребованными профессиями на рынке труда специалисты в области сельского хозяйства. В районах с развитой промышленностью, это Новгородском, Боровическом, Старорусском, Пестовском, существует большая потребность специалистов в области автомобильного транспорта, строительства всех уровней образования.
Сложность состоит еще в том, что специалистов готовят от 4 до 6 лет. Но за это время ситуация в экономике области может резко измениться, и уже появится потребность в других специалистах, обратил внимание председатель областного комитета труда и занятости Александр Алексеевич.
Вопрос это достаточно такой неординарный, и к нему надо подходить очень осторожно, и планировать это надо с учетом перспективы и требований, которые сегодня работодатель предъявляет к подготовке кадров. Что сегодня на рынке труда востребовано, какие специальности и профессии нужны в Новгородской области, новгородской экономике. Это и в строительстве, и в обрабатывающих производствах, и в сельском хозяйстве специалисты. Понятно, что у нас не хватает специалистов в медицине, врачей, медсестер, специалистов в сфере образования, особенно на селе востребованы они. Но мне хочется сказать, что вот экономика развивается, вводятся новые инвестиционные проекты, планируется введение этих новых инвестиционных проектов. Причем это рабочие места с очень хорошими условиями труда, с достаточно достойной заработной платой. Специалисты начального профессионального образования и среднего профессионального образования также будут востребованы на рынке труда в ближайшее время.
Только при активном взаимодействии работодателей, вузов, учреждений системы среднего профессионального образования и местных властей можно решить проблему кадрового голода в отдельных отраслях Новгородского региона, подчеркнул председатель областного комитета труда и занятости Александр Алексеевич.
Необходимо профориентационной работой заниматься в школе, что в общем-то, и делается. Мы, как специалисты службы занятости, этими вопросами занимаемся с взрослым населением. Но вы знаете, для себя мы сделали определенный вывод. Вместе с Комитетом образования, молодежной политики и науки пришли к выводу о том, что, в общем-то, наверное, службе занятости надо идти в школу и больше информировать молодых ребят, девушек, ситуации на рынке труда, что, в общем-то, мы в этом году и сделали. Получили очень хорошие отзывы от ребят, в первую очередь, от родителей, от директоров школ и учителей. У ребят была возможность напрямую поговорить со специалистами, остаться после вот этих мероприятий. Там проводились деловые игры, круглые столы. Мы планируем эти мероприятия продолжать и проводить. В первую очередь, конечно, у ребенка, у молодого человека в школе, на этапе, когда он думает о том, кем он станет, необходимо ему дать возможность выбора и сориентироваться, кем же ему стать. Вот сегодня это востребовано, завтра это планируется то. Понятно, что выбор профессии, специальности у молодых людей складывается под влиянием многих факторов, абсолютно, в том числе и родителей, сверстников своих, более старших товарищей. Но грамотную, профессиональную информацию он тоже должен получить в обязательном порядке.
А буквально через день случилась новая кадровая встреча, причем многие действующие лица остались теми же, и представители областной власти, и участники из районов. Только перенесена встреча была в Новгородский университет, а вопрос стоял уже – как привлечь выпускников педагогических специальностей в школу области. Анжелика Королева выясняла спрос и предложения, в частности, у председателя комитета образования Акуловского района Владимира Арсеньева и председателя областного комитета труда и занятости населения Александра Алексеевича.
Это мероприятие, по сути, ярмарка вакансий. Без пяти минут педагогов завлекают кураторы образования на местах. На выступление каждому району отведено не больше пяти минут. Даже при столь жестком регламенте их презентации займут целую академическую пару.
Выпускников будем привлекать неплохим уровнем заработной платы, сложившейся в районе, квартирами, имеющимися в Угловской средней школе, конкретно двумя. Тем, что район занимает шестое место среди районов области по населению и восьмое по развитию экономики.
Акуловскому району не хватает троих в дефиците математики и физики. С преподаванием физики, впрочем, проблемы в недалеком будущем возникнут у многих. Студентов на эту специальность Новгородский университет не набирает уже 3 года. Светлане Матвеевой, руководителю сферы образования областного центра, такие перспективы дают повод для шутки. В свое время заканчивала физмат. Без куска хлеба в ближайшие годы в любом случае не останется.
Педагоги нужны, педагоги востребованы. Они нужны и в городах нашей области, и особенно в сельской местности, нужны учителя физики, нужны учителя математики вот этих направлений, вот, в том числе, там, наверное, истории, географии, иностранного языка.
Процент молодых педагогов в областных учреждениях образования хоть и на доли процентов, но подрастает, обращает внимание присутствующих вице-губернатор Алексей Костюков. Среди мер по привлечению выпускников школы – ипотека для молодых учителей, целевая контрактная подготовка и, конечно, зарплата. В сельской местности ее увеличивает специальная доплата, в городах – наполняемость классов. 5 отстающих по учительским доходам районов у представителей власти в зоне особого внимания. Среднеобластной показатель – ориентир для всех.
Безусловно, если мы возьмем среднего учителя, кто у нас зарабатывает 21,5 тысячи рублей в Новгородской области, это, как правило, учитель с достаточно неплохим стажем, более 10, наверное, лет. Учитель, у которого средняя нагрузка 26 часов в неделю, и который имеет достаточно высокую квалификационную категорию.
Подтянуть до такой же обещают и зарплату остальных педагогов, включая представителей дошкольного образования. И учитывая нынешнюю статистику доходов специалистов детских садов, 13 тысяч рублей в месяц перспективу можно назвать сказочной. В хорошем смысле. Реальной ее делает информация об увеличенном уже этой весной фонде оплаты труда в ДОУ почти на 70%.
Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». Если в коридорах Новгородского университета вы встретите этого худощавого человека в прекрасно сидящем костюме, никогда не догадаетесь, сколько ему лет. На днях профессор Михаил Хусаинов отметил 80-летний юбилей. Мы его тоже поздравили, но сегодня лишь фрагмент записанного интервью прозвучит, остальное в следующем выпуске.
Михаил Андреевич, я просто поздравляю вас с прошедшим юбилеем. Вы знаете, глядя на вас, я думаю, что, наверное, кто ошибся, кадровики, вам не может быть 80, ну не может.
Спасибо. Ну я что могу сказать? Я просто живу и все, и больше ничего. Работаю. Ну, занимает работа 90% моей жизни. Потому что работа – это жизнь. Если вот этой работы не будет, тогда, значит, нет жизни. Поэтому я думаю, что буду работать столько, сколько хватит.
Остается только позавидовать с белой завистью вашей энергии, уму. А перечислите мне свои звания и регалии. Вы доктор
технических наук, профессор по кафедре материаловедения, пластическая и термическая обработка. Правильно. Я являюсь еще членом ассоциации специалистов по материаловедению, по материалам американского общества. Это тоже замечательно.
Вы новгородец вообще?
Ой, я объездил практически весь Союз. Родился я в городе Кировграде, Свердловской области, тогда было, сейчас это Екатеринбург. Отец не смог меня пустить заканчивать школу среднюю. Времена были тяжелые, он попал тоже под репрессии, и поэтому боялся, что не сможет мне помочь, а маленькая специальность нужна, поэтому я вынужден был пойти в техникум. Закончил я техникум в закрытом городе под Свердловском, очень сильно увлекся спортом, и мы 6 человек сняли с якоря после окончания техникума и уехали в тоже закрытый город под Томском. Там, естественно, нужно работать, чтобы деньги получать. Ну, а жил, конечно, в основном спортом. Особо никаких планов научных никаких не делал. Но в голову приходило, что надо бы учиться. Но спорт увлек так сильно, что я лет 5 болтался только лишь в спорте и больше ничего. Но между сезонами приходилось работать, и я увидел, что такое, я не знаю, не все открыто, можно говорить, что такое работа в таком передовом предприятии. Вероятно, там меня заметили как-то, и я выполнил в 22 года очень крупную операцию в связи со встречей с Курчатовым.
Ну и еще раз повторю, что продолжение интервью с юбиляром вы услышите в следующем выпуске ровно через неделю. Вчера были подведены итоги областного конкурса «Грамотеев. Наследники Кирилла и Мефодия». Диктант под таким названием писали одновременно в Великом Новгороде, в областной библиотеке и в районных библиотеках. И вот они проверены, участники подсчитаны. Прокомментировать результаты мы пригласили инициатора этого конкурса, профессора Новгородского университета Татьяну Шемилеву.
Действительно, мы подвели итоги, и они нас радуют. Но главный итог такой. Более 700 человек, 734, если быть точным, сели, в один прекрасный день и написали своей рукой, вывели на бумаге, некоторые напечатали на компьютере, меньшинство, такой текст про Кирилла и Мефодия. И главная наша цель состояла в том, чтобы вот написав рукой, люди немножко приблизились к этим создателям славянского письма, которым мы очень много обязаны и можем это выразить в этот год, когда случилось 1150-летие их подвига и традиции славянского письма. Как я говорила в библиотеке, чтобы мы выразили свою признательность сердцем и рукой.
И вот эти 700 с лишним человек, кто они, какого возраста, какого образования?
Все эти 734 человека живут во всей нашей области. И хотя мы считаем так, все, кто пришли и написали, они уже грамотеи. Мы опубликовали список лучших грамотеев, их 209. Когда я читала эти списки, поражалась, у нас есть журналисты, писатели, студенты, разумеется, школьники, муниципальный служащий, очень часто в районах это, учителя, священник, один, правда. Ну, в районах, я бы сказала, все-таки в основном обратились к детям, но по-разному. Например, просто чемпионом каким-то потрясшим меня оказался Крестецкий район, который собрали больше 180 человек. И у них там есть и школьники, и муниципальные служащие, пенсионеры, рабочие. Читать вообще эти списки – одно удовольствие. Мне кажется, что это очень разные наши новгородцы. Всем спасибо им большое.
Вы сами лично сколько диктантов проверили?
Ну, я проверила все интернет, а их было всего 9. Тут интернет, конечно, проиграл простому человеческому приглашению в библиотеку. Это интересный факт, мы над ним будем думать. Ну, я не знаю, там мы проверяли втроем 44 диктанта, написанных в областной библиотеке, ну, каких-нибудь там 12, я не знаю, 13, а все остальные районные, они проверялись на местах. Мы получали только цифры.
Вам попался диктант, который был написан без единой орфографической, грамматической, пунктуационной ошибки?
Ну, таких фактически не было. И знаете почему? Ну, мы не придавали этому, потому что, ну, вот, например, человек мог по-другому абзацы расставить. Или там, где мы предполагали двоеточие, он поставил тире. Или там, где мы думали одно предложение с двоеточием, он сделал два. Все это совершенно не смертельные ошибки. Не было работ, где мы бы сказали «не грамотей». Грамотеи все.
А насколько все-таки сложен был диктант? Вот оцените его как филолог.
Ну, один молодой человек, как мне кажется, в интернете написал, что он уровня 8 класса. И ему эта ерунда показалась. Но сам не написал. Нет, он не составлялся, понимаете, специально для собрания сложности. Его главная цель, чтобы человек написал вот «Великомаравская», «Солунь», «Кирилл», «Мефодий», «Письмо». И это была наша цель.
Главное, чтобы это осталось у него в памяти. Вот я, например, лично, если что-то пишу, потом это легче запоминается, да, на самом деле. Какой очень... главный вывод вы делаете из проведенного диктанта?
Ну, мы делаем вывод такой. Наши люди гораздо более внимательны к своей культуре и письму, чем нам кажется. И нам не надо упрекать друг друга в падении культуры, причитать, а надо предлагать людям какие-то дела, и они проявляют. Я очень надеюсь, что мы из этого тоже сделаем традицию.
Кстати, конкурс грамотеев был лишь одним из событий, которые Новгородский университет задумал в год 1150-летия славянской письменной культуры. О других планах, и не только о них, мы расспросили директора учебно-научного центра изучения культуры Светлану Коварскую.
Инициаторы этих мероприятий – это прежде всего Татьяна Викторовна Шмелева, доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики, виднейший специалист по русской словесности. Это была ее идея, мы ее поддержали. Поддержал Комитет культуры администрации области, Комитет образования администрации области, Новгородская митрополия и, конечно, руководители нашего Новгородского университета. В планах этих мероприятий в течение года они будут проводиться. Научные чтения, выставки книг, это конференции, это в мае день славянской письменности и культуры, встречи в школах. И самое главное для нас – это, конечно, в сентябре конференция теоретическая, как подведение итогов этих мероприятий. Но для нас, для университета, это мероприятие важно тем, что оно впервые проводится в помещении нашего университетского храма. Сам храм находится в пределе Тихонозадонского. А в трапезной, которая датируется 16-17 веком, будут проводиться и богословские чтения, встречи, и дискуссии. Ну, как и должен жить храм? Молитвой, песнопением, раздумьями. И мы приглашаем приходить в наш храм, на наши мероприятия. На нашем сайте университета мы постоянно будем информировать и наших прихожан, и сотрудников университета, и студентов о тех мероприятиях, которые мы будем проводить.
Теперь вопрос безотносительно уже к тому, что будут проходить в Церкви Сретения Господня. Светлана Александровна, вы начали выпуск нового цикла лекции по истории Великого Новгорода. И вот только что буквально вышли две первые лекции.
Всегда любое дело начинается с хорошей инициативы. Геннадий Михайлович Коваленко – это известный новгородский историк, который возглавляет новгородский сектор Санкт-Петербургского института Российской академии наук, то есть представитель академической науки. Это его идея. Мы ее поддержали. Цель ее, чтобы в нашей книжной памяти остались лекции наших ведущих ученых. А вторая цель, чтобы сегодня наше новгородское студенчество, жители Новгорода, которые интересуются историей нашего славного города, могли подержать в руках эти размышления наших великих ученых. Особенность этого проекта, что мы привлекаем не только новгородских ученых, а мы привлекаем и Российскую академию наук, и специалистов, и историков других научных центров, других университетов. А это, кстати, результат наших конференций Новгородика. Вот уже в результате 4 этих конференций вокруг истории Новгорода и вокруг нашего Великого Новгорода сформировалась группа ученых. Интерес к новгородской истории возрастает, потому что то, что свершили новгородцы за 11 веков, это все надо изучить, все надо описать, подумать над каждым моментом новгородской истории. То есть это обогащение нашей интеллектуальной памяти.
Это что, небольшие брошюры отдельные?
Это совершенно небольшие брошюры. Знаете, вот когда ученый читает лекцию, бывает так врастаешь в какую-то тему, что вот чувствуешь даже звучание эпохи. Историку это очень важно. Вот чувствовать то время, о котором пишешь. И для нас очень важно, кстати, не только русские ученые, и зарубежные. Почему Элизабет Лёвстрон?
Она одна из первых была.
Да, почетный доктор нашего университета, который занимается как раз смутным временем, расшифровкой архива якобы де Лагарди, который оказался в Швеции. У нас с ней очень крепкое научное сотрудничество, чтобы эту лекцию тоже могли почитать новгородцы. В перспективе, если все сложится, как мы думаем, это и публичные лекции. Возможно, даже в храме Сретения, вот в трапезной храма Сретения.
Элизабет Лёвстрон – это одна из авторов. Две лекции напечатано. Второй автор?
А вторая – Бессудного Марина, Липецкий университет. Она у нас активный участник всех наших конференций новгородик. Поэтому вот результат нашего сотрудничества.
Вы помните, каким периодом она занимается?
Тоже 17 веком Новгорода, 16 веком. В серии «Новгородская историческая библиотека» мы издали ее книгу, посвященную ливонским источникам, потому что у нас в архивах этих ливонских источников нет, и нам это тоже очень важно ввести в научный оборот.
Вообще, в год планируете сколько таких лекций выпускать? Или здесь планировать сложно?
Нет, тут планировать сложно, потому что это процесс очень творческий. И мы надеемся, что у нас и научные сотрудники Российской академии наук, археологи.
Ближайшие-то планы известны?
Ну, во-первых, и прежде всего наши ученые, Олег Владимирович Матвеев. Я надеюсь, и Геннадий Михайлович Коваленко, как инициатор, такой материал даст. У нас очень хорошие материалы по земству. Кстати, на следующий год же юбилей земства у Татьяны Корешковой.
И куда эти брошюры, где они находятся, в библиотеке?
В библиотеке, конечно, это небольшой тираж, ну, где-то 100 экземпляров. Конечно, это библиотечный фонд.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета. Мы с ней сегодня уже встречались, Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Сегодня, 1 апреля, единственной возможной темой может быть смеховая культура. Но поговорим сначала о смеховой культуре Древней Руси. Потому что нам кажется, что это почти несуществующая вещь. Вообще надо сказать, что понятие «смеховой мир», «смеховая культура» по отношению к Европе, европейской культуре, ввел такой известный, знаменитый филолог Михаил Михайлович Бахтин. Он изучил тексты Франсуа Рабле и вывел, что там представлена просто энциклопедия смеховой культуры европейской. Эта книга стала просто хрестоматийной, все филологи ее знали. И естественно, что у некоторых возник такой вопрос, а как же русская смеховая культура этой же эпохи, средневековая культура Руси? И вот Дмитрий Сергеевич Лихачев предпринял такие попытки исследовать это явление. И с Александром Михайловичем Панченко они написали книгу такую под названием «Смеховая культура Руси». И потом к ним еще во втором издании присоединилась такая дама с фамилией Панырко. И это вот такая книга трех авторов. Сегодня ее самое время открыть. Что мы узнаем? Мы узнаем, что на Руси смеховая культура представляла собой довольно сложную систему. Хотя мы о ней можем говорить только в плане реконструкции, восстановления, потому что на самом деле такого произведения, как сделал Франсуа Рабле для европейской, ну, французской культуры, у нас нет. И мы можем только некоторые описания иностранцев и сами тексты, письменные, конечно, тексты, которые сохранились в довольно поздних списках, но они все-таки дают возможность нам реконструировать это явление культурное. И, наконец, у нас еще есть такая живописная традиция – лубочные картинки, которые были частью, ну, такой визуальной культуры народной и тоже дают представление о том, что казалось смешным и что присутствовало в культуре русского человека. Но главное, что мы должны сказать, что смеяться русскому человеку было позволено не всегда. Его жизнь была регламентирована чрезвычайно церковью. Православная церковь очень относится к этому внимательно и, я бы сказала, строго. Вот смеяться, вызывать смех – это одно из таких греховных занятий, в особенности, если это в неположенное время. А в какое же время смеху, так сказать, была открыта дорога? В общем-то, это два эпизода в году – святочные дни и масленичные. А что же казалось смешным? Как вот эту смеховую свою культуру проявляли русские люди? Ну вот, по наблюдениям Дмитрия Сергеевича Лихачева, смешное – это второй теневой мир, где все опрокинуто, где снимаются сословные различия, и все существует на выворот. Это проявляется и в том, что, например, всегда и в святочные, и в масленичные веселые гуляния переодевание было. Переодевались, причем, как мы, может быть, знаем, где-то видели по фильмам, переодевались в шубу, вывернутую наизнанку. Вот эта вывороченность наизнанку – главный признак смеховой культуры. Еще очень важно, что местами менялись человек и животное. Люди наряжаются там в козу, и это тоже кажется смешным и трогательным. Интересно, что в Древней Руси существовали несколько персонажей, которым была делегирована роль вот этого вызывания смеха, да? Это шут, который, как мы знаем, и при царях были шуты, еще и при Анне Иоанновне в особенности, да? Это дурак, но не в нашем смысле, так сказать, слабоумный какой-то человек, а человек, который себе позволял нарушать каноны жизни, ну, в нужное время. Это такая фигура, как скоморох. И скоморохи, кстати, к тому, чтобы они исчезли, большие силы приложила церковь, все-таки они ведь не согласовали свои действия с церковным календарем, но они выступали в некоторых произведениях как герои и балагуры. И вот при слове «балагур» и «скоморох» мы обращаем внимание на то, что была выработана в Древней Руси словесная смеховая культура. И как раз она-то была зафиксирована в списках, потом напечатана уже в XIX-XX веке. И эта смеховая культура нам уже доступна. Я хочу несколько текстов вам почитать, чтобы вы подумали. Ну, во-первых, когда знакомишься с этими текстами, то удивляет их величина. Они такие кажутся огромные, если честно. Эти огромные тексты произносились, в особенности на ярмарках. И вот там был такой балаганный дед. И они воспроизводились множество раз. Тем не менее, были они смешны. Вот герои такие, например, Фома и Ерема. Кстати, следы этой смеховой культуры, этого произведения сохраняются у нас в поговорке «Я ему про Фому, а он про Ерему». Вот в этой
повести, ну, такой, она стихотворная частями и с такими репликами, типа «прошло много лет». И в ней как раз видно, что смех, он всегда двойственен, пишет про это Лихачев, да? Там все должно быть параллельно и в то же время вывернуто. Ну вот, Ерема был крив, а Фома с бельмом. Ерема был плешив, а Фома шелудив. Понятно, что это ложная антитеза, так сказать, ложное противопоставление. Ерема за редькой, Фома за капустой. Ерема броском, а Фома шибком. Ерема не попал, а Фома не ушиб. Второе, что очень важно, что, как я вам говорила, человеческое проецируется, перекладывается на другие миры. Вот очень интересный такой текст, в котором действующие лица – города. Вы поймете, почему я хочу вам прочитать. «Когда Москва женилась, Казань повела, понизовные города в приданные взяла, Иркутска, Якутска, Енисейский городок, а и Новгород был Тысяцкой, а Уфата сноха была». То есть вот такая, значит, свадебная ситуация, которой разыгрывают города. Очень знаменита была повесть о Ершовиче. Это, конечно, было не только смешно, но и, так сказать, сатирично, как мы бы сказали. Или вот связанная с Новгородом баллада, что ли, про гостя Терентиша. В стольном Новигороде было в улице на Юрьевской, в Слободе было Терентьевской, а и жил был богатый гость по имени Терентиша. И вот дальше с этим богатым гостем происходит приключение, в которых участвуют скоморохи, которые самым неожиданным образом разрешают его семейные проблемы. Ну, вообще, семейные проблемы. И то, что называется, Бахтин так это назвал, материально-телесный низ, были, можно сказать, очень важной частью смеховой культуры. Так как это все-таки был такой карнавал, все на выворот, то тут надо было... Вообще идея наготы, так сказать, как пишут деликатно филологи, обнажение сокровенных мест. Я думаю, что отдаленные отголоски этой смеховой культуры мы наблюдаем и сейчас, и шутки ниже пояса, хотя и критикуются постоянно, но присутствуют в нашей смеховой культуре тоже. Конечно, хорошо было поговорить о современной смеховой культуре, но я про нее только хочу сказать, что она получила какой-то новый всплеск в связи с появлением интернета. Это тоже сейчас уже изучают ученые. Ну, могу только сказать, что в это время, о котором мы говорим с вами, очень популярны метеошутки. И, в частности, такая «перезимовали зиму, перезимуем и весну». Я говорю это, когда идет снегопад, и на улице 1 апреля. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером 1 апреля за режиссерским пультом были Наталья Зубова и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго. Учитесь смеяться и радоваться жизни.